Ваше Высокопреосвященство, Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья и сестры. Мой доклад посвящен теме различий в учении о Евхаристии в православной церкви и у лютеран. Существует множество христианских вероисповеданий, наряду с православной церковью есть католики, физиты, мистериане, англикане, старокатолики, лютеране, кальвинисты, различные секты протестантские, в основном вышедшие из кальвинизма. И иногда происходят события, которые заставляют нас задуматься о сути учения о Евхаристии и заставляют нас понять, почему мы не можем быть едины с этими деноминациями, не только в общем догматическом и каноническом плане, но также и ввиду каких-то очень серьезных отличий их учения о Евхаристии от нашего православного учения. Одно такое событие произошло уже почти 9 лет назад, 9 ноября 2006 года, когда в городе Братислава было подписано согласованное заявление Всемирного лютеранского союза и представителей православных поместных церквей по вопросу о Евхаристии. По поводу этого согласованного заявления встают прежде всего вопросы общего характера. Насколько уместно выражать надежду на возможность в будущем соединения православных и лютеран в единое церковное тело, когда лютеранские церкви введением женского священства и тому подобными ужасными новшествами катастрофически далеко отходят от христианского предания, в том числе и от своей собственной традиции, порождая в своей собственной среде серьезные расколы. Например, в Соединенных Штатах Америки существует Миссурийский синод лютеранский, который сохраняет традиционное лютеранство и не имеет никакого общения, ведет очень серьезную борьбу с местными, так сказать, прогрессивными лютеранами и со всем Всемирным лютеранским союзом. Насколько представительны лютеранские члены смешанной комиссии по православному лютеранскому диалогу? Хорошо известно, что туда назначают лютеранских специалистов по православию, которые иногда отчасти даже сроднились с православием и во всяком случае стараются на этих собеседованиях представлять лютеранскую ортодоксию. Но насколько такая позиция некоторых лютеран репрезентативна для современного лютеранского епископата, пастората, профессуры теологической и тем более множество прихожан. И, конечно, мы должны понимать, что каково бы ни было содержание любых согласованных заявлений, они не будут иметь никакого доктринального авторитета, никакой формальной обязательности для лютеран в ситуации нынешнего протестантского безбрежного либерализма, когда каждый верует как хочет и во что хочет. В то же время одобрение Священным Синодом нашей Церкви Братиславского документа придало бы ему доктринальный авторитет и формальную обязательность для чад нашей Церкви. Этого, слава Богу, не произошло. Но все-таки нам приходится задуматься, насколько этот документ, подписанный также и православными представителями, достоин авторитета в православной среде. Выражает ли он учение православной церкви или всего лишь частные богословские мнения православных участников диалога? Кстати, я должен сказать, что участник диалога, который возглавлял делегацию Русской Православной Церкви, после Протиславского заявления был решением священного начальника из диалога с лютеранами и был включен в группу, которая ведет диалог с мусульманскими теологами. И насколько вообще возможна общность православия и лютеранства в вопросе о святейшем таинстве Евхаристии? Надо сказать, что лютеранство на общем протестантском фоне занимает особую позицию в вопросе о Евхаристии. Лютеране отказались от чисто символического понимания Евхаристии, свойственного большинству протестантов. Еще сам Лютер в споре с швейцарским реформатором Цвингли упрямо твердил: «Hoc est corpus meum, сие есть тело мое», требуя буквального понимания установительных слов. Но, конечно, это вовсе не значит, что Лютер защищал веру древней церкви или, скажем, средневековое католическое учение о Евхаристии. Лютер изобрел совершенно новое учение о Евхаристии, которое известно как теория импонации, или по-русски «вохлебления». Как гласит малый катехизис Лютера, мы принимаем в, с и под благословенным хлебом и вином тело и кровь Иисуса Христа. Не просто силою, то есть благодатью, но истинно и существенно. Но при этом тут же сказано, что хлеб и вино не изменяются в тело и кровь Христовы. Но они и несут простые знаки отсутствующего тела и крови Христовых. Как считает Лютер, тело и кровь Христовы неким таинственнейшим образом, однако истинно и существенно, соединены с хлебом и вином, и под ними присутствуют, и в них, и с ними предлагаются и вкушаются. В Братиславе лютеранские участники диалога достойно исполнили свой долг. В братиславский документ вошли чисто лютеранские формулировки, причем этот документ, повторяю, подписан и лютеранами, и православными. Например, такие: хлеб и вино, соединяемые с телом и кровью Христа через анамнезис и изменяемые через союз с превознесенным и обоженным человечеством Христа и так далее. Еще: как в христологии две природы соединены ипостасно, так в Евхаристии прославленное человеческое тело Христа и вместообразное хлеба и вина сакраментально соединены. При этом хлеб и вино не утрачивают своей сущности, или физис по-гречески. Однако в некоторых фразах братиславского заявления этот союз евхаристический, соединение хлеба и вина с телом и кровью Христовой, означает всего лишь присутствие благодати. Такую редукцию Евхаристии отвергал даже и Лютер. Вот, например, такая фраза из документа: «Этот союз означает общение обоживающих свойств человечества Христа и обоживающей благодать Его Божества с евхаристическими дарами». И, к сожалению, все вот эти процитированные формулы, протестантские по своему характеру, в документе оказались представлены как общее мнение православных и лютеран. Прежде всего, хотелось бы поставить вопрос, насколько это лютеровское учение о вохреблении совместимо с православным богословием, с древними литургическими терминами. Например, таким термином, как метаволии, приложением. Действительно ли в метаволии не происходит изменения сущности и природы, как утверждал этот братиславский документ? Нам различные употребления слова метаволи и соответствующего глагола метавалин показывают, что это не так. Например, в книге «Исход», 7 глава, 17 и 20 стихи, метавалин означает прилагать воду в кровь. В Новом Завете слово метавалин встречается только один раз. Оно не имеет евхаристического контекста, и его с трудом можно даже поставить в какую-то аналогию с Евхаристией. Но все-таки я приведу это место, потому что это слово все-таки в этой цитате имеет значение полного субъективного изменения. Самый конец книги Деяний, 28 глава, 6 стих. Они ожидали, что он, апостол, упадет мертвым, но, видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли, по-гречески метаволомени, и говорили, что он Бог. Еще можно посмотреть некоторые патристические употребления слова «метавален» и «метаволин». Ориген говорит о греческих язычниках. Они поклоняются Гераклу, как приложившемуся из человека в Бога. «Метавлифенда». Или еще другая цитата из священномученика Мефодия. Человек никогда не приложится ни в ангельский, ни в иной образ. Святитель Афанасий Великий о воплощении говорит о чуде в Кане Галилейской. Сущность сия вод приложилась метаволюсом в вино. В этом последнем примере два греческих слова дают точнейший эквивалент позднейшего термина «метусиосис» – «присуществление». Но дело, конечно, не только в терминологии, но и в том, как эта терминология объясняется у святых отцов. Святитель Кирилл Иерусалимский проводит аналогию между евхаристическим приложением и чудом в Кане. В Евхаристии остаются лишь физические признаки хлеба и вина. Он в Кане Галилейской некогда воду претворил, метавевликен, в вино, сходное с кровью. И недостоин ли вера, когда вино в кровь претворяет? Во образе эн типо хлеба дается тебе тело, а во образе вина дается тебе кровь. Не по вкусу рассуждай о вещи, но от веры будь известен без сомнения, что ты сподобился тела и крови Христовых. Видимый феноменос – хлеб не есть хлеб, хотя вкусом чувствуется, но тело Христово. И видимое вино не есть вино, хотя по вкусу так представляется, но кровь Христова. Не телесному вкусу давайте судить о сем, но вере несомненной. Ибо вкушающим не хлеба и вино вкушать повелевается, но противообразное – тело и кровь Христову. Относительно слова «противообразное» антитипон, заметим, что впоследствии им называли только евхаристические виды до освящения. Но этого сужения значения еще не было в IV веке, когда писал святитель Кирилл Иерусалимский. Например, в то же примерно время преподобный Макарий Великий писал: «В церкви приносятся хлеб и вино в местообразные его плоти и крови, и причащающиеся кажущегося феномену хлеба духовно вкушают плоть Господню». Во многих местах своих творений с потрясающим реализмом говорит о Евхаристии святитель Иоанн Златоуст. «Когда уготована таинственная трапеза, когда заколается за тебя Агнец Божий, когда за тебя подвязается священник, духовный огонь снисходит с неба от пречистого ребра и сливается в чашу крови в твое очищение. Не полагай, что это хлеб, и не думай, что вино. Не думайте, будто вы принимаете божественное тело от человека. Представляете, что вы принимаете божественное тело, как бы огонь из клещей самих серафимов. Спасительную же кровь станем принимать, как бы касаясь устами божественного и пречистого ребра». О том, что хлеб и вино в причащении только видимость, учит и святитель Кирилл Александрийский. Нужно было ему через Святаго Духа в нас боголепно раствориться некоторым образом с нашими телами, святою плотью своей и честною кровью, которые мы и получили в животворящее благословение словно ос в хлебе и вине, чтобы мы не оцепенели, а понаркисомен, видя плоть и кровь предлежащими на святых престолах в церквах. Ибо Бог, соразмеряясь с нашими немощами, посылает в предлежащие силу жизни и изменяет их к действию своей жизни. Эту фразу святитель почти буквально помещает в двух своих толкованиях: на Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки. По слову того же святителя Кирилла Александрийского, для несториан, разделяющих единого Христа, причащение немало не пользующее антропофагия, человекоедение. Преподобный Иоанн Дамаскин говорит: «Если сам Бог Слово, восхотев, стал человеком из чистых и беспорочных кровей Святой Преснодевы, бессеменно осуществил для себя плоть, то разве он не может сделать хлеб своим телом и вино и воду своей кровью? И теперь ты спрашиваешь, каким образом хлеб делается телом Христовым, а вино и вода кровью Христовым? Говорю тебе и я, Дух Святой приходит и делает это, что превосходит слово и мысль. А хлеб и вино берутся потому, что Бог знает человеческую немощь, ибо в большинстве случаев она с негодованием отвращается от того, что не вошло в привычку. Тело поистине соединилось с Божеством, тело от Святой Девы, не потому, что вознесшееся тело не сходит с неба, но потому, что сами хлеб и вино изменяются в тело и кровь Бога. Как хлеб через съедение и вино и вода через выпивание естественным образом изменяются в тело и кровь того, кто ест и пьет, и не делаются другим телом по сравнению с прежним его телом, так и хлеб предложения и вино и вода через призывание и пришествие Святаго Духа сверхъестественно притворяются в тело Христово и кровь, не суть два, но одно и то же. Хлеб и вино не есть образ тела и крови Христа, да не будет, но само обоженное тело Господа. Примем в себя тело распятого. Мы вступаем в общение со Христом и делаемся причастны и плоти Его, и Божеству. А также через Него общаемся и соединяемся друг с другом». Это догматическое сочинение, точное изложение. А вот слова из проповеди преподобного Иоанна. «Причастимся тельца упитанного, приобщимся агнца пасхального, наполнимся нового винограда рождения, вкушая плоть Божию из хлеба, эк ситу, и кровь Божию из вина, эк ину, истинно призыванием и неизреченно притворяемо. Слово на Великую Субботу. Притворение из хлеба и вина значит, что они перестают быть хлебом и вином. Спор о святых иконах имел важные составляющие тему святой Евхаристии. Иконоборцы объявили единственным истинным образом Христовым евхаристические тело и кровь, полагая, что истинный образ должен быть тождественным первообразом. Иконопочитатели, напротив, утверждали принципиальную нетождественность образа прототипа. Святитель Никифор Исповедник указывает, что в начале литургии есть различие образа и первообраза. Хлеб и вино – суть противообразная, антитипа тела и крови Христовых. Но хлеб и вино в Евхаристии при естественном призывании сочинодействующего и наитием Святаго Духа притворяются в тело и кровь Христову. И мы уже не считаем их двумя, но веруем, что они становятся одним и тем же. Хлеб и вино в притворении стали тем, что они изображали и перестали быть хлебом и вином. Аналогично с тем, как, опять цитата, хлеб, вино и вода превращаются в плоть и кровь едящего и пьющего, причем мы не говорим, что наше тело становится иным по сравнению с прежним. Эти мысли повторяет богослов Исихаст Николай Кавасила в изъяснении божественной литургии. Описывая Проскомитию, он указывает, что Агнец уготовляется во образ тела Христова. Но в момент эпиклезы образ становится реальностью. Дары осветились, и жертва совершилась, и великое пожертвие, и священно-жертвенное, закланное за мир, видимо, возлежит на священном престоле. Хлеб, Господне тело, уже более не образ, не дар, несущий изображение истинного дара, или имеющий в себе некое начертание, словно на доске спасительных страданий. Но сам истинный дар, само святое тело Владыки, воистину приявшее все те поругания, оскорбления, раны, распятое, закланное, мученически засвидетельствовавшее пред Понтием Пилатом доброе исповедание, заушенное, бичеванное, потерпевшее оплевание, желчи вкусившее, подобно и вино, сама кровь, истекшая при заклании тела. Тема Евхаристии была в центре антилатинской полемики. Литургия имела отношение ко всякому христианину, и тема опресноков была очень существенной частью полемики антилатинской с самого начала. Важная тема эпиклезы заняла подобающее место в антилатинской полемике только к концу византийской истории. И что касается опресноков, все византийские сочинения на эту тему говорят о том, что квасной хлеб берется не сам по себе, но как более соответствующий образ того тела, в которое он должен приложиться. Это живой, одушевленный образ тела Христова, который из вместообразного становится самим телом Христовым. Классическое выражение этого учения дает фрагмент, приписанный святителю Афанасию Великому, но на самом деле гораздо более поздним. Евангелисты говорят, что хлеб совершенный предал Господь в святых тайнах, а не о опресных, дабы вы верить, что совершенное тело от Святой Девы, то есть одушевленное и умное, а не как еретик Аполлинарий говорил, что он воспринял одно тело. Но мы совершенным хлебом называем состоящий из муки, закваски и соли, как и духовный из тела и ума. Ибо тело без духа мертво, и опреснок, не имеющий закваски, мертвый, а не живой хлеб. Поскольку закваска дает жизнь и соединение тесту, словно дух телу и соль уму. И посему мы совершаем таинство на хлебе совершенном, чтобы не впасть в хулу нечестивого Аполлинария. Таково согласно учению святых отцов. Святоотеческие высказывания о Евхаристии или дают именно это учение, или недостаточно определенные, чтобы на их основании можно было бы конструировать какое-то иное учение. Только два места во всей патристике противоречат согласному учению святых отцов. Феодорит Кирский в своем «Эронисте» приписывает своим оппонентам-монофизитам учение о претворении во Христе человечества в божество. Причем «Эронист» подтверждает это аналогией с Евхаристией, где хлеб и вино прилагаются метаболиты, тело и кровь. Православный возражает на это, что после освящения мистические символы не исходят из своей природы и сущности. Это сочинение Феодорита явно направлено против святителя Кирилла Александрийского и потому подпадает анафеме Пятого Вселенского собора, который, не осудив Феодорита лично, анафематствовал все его сочинения, направленные против святого Кирилла. К этому пассажу Феодорита близко примыкает некое послание монаху Кесарию, которое было приписано и святителю Иоанну Златоусту, но никак не может ему принадлежать, поскольку оно явным образом написано в ситуации острых христологических споров, которых еще не было при жизни святителя Иоанна Златоуста. Может быть, оно принадлежит даже тому же самому Феодориту Кирскому. Это послание монаху Кесарию сохранилось по-гречески только частично. У греческих отцов евхаристические пассажи этого сочинения не вызывали никакого интереса, и они сохранились только в латинском переводе. Вот, когда говорят, что Лютер в своем учении о Евхаристии исходил из каких-то непринятых католической церковью учений отдельных западных богословов, это, конечно, самое вероятное, что можно думать, но уровень науки 16 века позволяет также предположить, что Лютер мог исходить из соответствующих высказываний этого псевдо-златоустого послания монаху Кесарию и из мыслей Феодорита Эрониста. Надо сказать несколько слов и о термине «присуществление». Обычно утверждается, что этот термин проник на Восток только в результате влияния западного богословия. Это на самом деле не так, потому что мы этот термин, правда, не в евхаристическом контексте находим уже в VI веке у Леонтия Иерусалимского. Там термин употребляется в христологическом контексте и употребляется Леонтием, который оспаривает учение монофизитов о приложении человечества Христова в божество или, наоборот, о приложении божества Христова в человечество. VI век, когда писал Леонтий Иерусалимский, это век, который можно назвать первым веком византийской схоластики. Догматы пытались обосновать с помощью философских построений, чем усердно занимался и Леонтий Иерусалимский. Аристотель имел очень большой авторитет в это время. И, конечно, аристотелианский культ пути термин у Леонтия Иерусалимского нас не удивляет. В контексте учения о Евхаристии это слово действительно появляется под латинским влиянием в исповедании веры униатского императора Михаила VIII Палеолога. Но очень интересно, что хотя Леонская уния, заключенная этим императором, вызвала шквал полемики со стороны православных византийцев, никто никакого внимания не обращал на присуществление, о котором говорит Михаил Палеолог в своем исповедании веры. О чем это говорит? О том, что в этом термине не видели в тот момент ничего не православного. Речь шла иногда об очень крупных богословах, которые по поводу Леонской унии вступили в антилатинскую полемику. И вообще это ставит перед нами важный вопрос о так называемом латинском пленении православного богословия. На эту тему пишут очень много, и часто это бывает неуравновешенно, это бывает слишком остро. И это, в общем-то, означает, что православная церковь в какой-то момент оказалась настолько слабой, что могла подпасть какому-то определяющему влиянию латинского богословия. Это на самом деле совсем не так. Потому что, например, когда в 17 веке происходили соборы, где, в частности, принимался термин присуществления метусиосис. Эти соборы проводились весьма учеными православными богословами, которые не просто брали первое попавшееся им из арсенала латинской антипротестантской полемики, но очень внимательно, очень глубоко сопоставляли данные православного предания и какие-то новейшие антипротестантские постановления и богословские учения латинии. Если они что-то заимствовали, то только то, что им представлялось вполне совместимым с православным преданием. Не так ли отцы IV века не побоялись заимствовать из языческой философии философские термины, которые казались им необходимыми для отражения ереси? Начиная с термина «единосущный». Противники никейского вероисповедания очень любили говорить, что этого слова нет в Священном Писании, поэтому оно неуместно в православном исповедании веры. Однако Церковь, как мы знаем, приняла термин «единосущный». И мы можем также утверждать, что Церковь много раз засвидетельствовала необходимость термина присуществления в контексте антипротестантской полемики. Согласно католическому учению, хлеба и вина в Евхаристии сохраняются акциденции, но изменяется субстанция. Каково православное отношение к этой формуле? Я, кроме латинских слов, акциденции и субстанции, я в этой формуле не вижу ничего, чтобы не было совместимо, скажем, с теми высказываниями святителя Кирилла Иерусалимского 4 века, которые я только что приводил. Вопрос. Допустимо ли считать кровью Христовой вино в чаше, смешанное с телом и кровью Христовой на литургии прежде священных даров? Это очень важный, очень серьезный вопрос, имеющий также огромное практическое значение проблемы причащения младенцев. Но я отвечу очень кратко. Я отвечу, что допустимо, потому что не только отдельные православные священники, не только отдельные православные епископы, но целые поместные православные церкви считают, что на предосвященной литургии в чаше после погружения Агнца кровь Христова.
Отец Валентин, значит ли это, что вы причащаете на литургии прежде священных даров младенца по своей службе?
Я не смею лукавить, владыка святые. Я честно скажу, что да, мы причащаем.
А нам как
быть? А нам следовать традиции, которые мы жили.
Вопрос. Почему католики причащают только телом? Можно сказать, что в современной католической церкви это не принципиально, потому что после Второго Ватиканского собора допущена практика причащения мирян под двумя видами. Причащаются ли лютеране? Вопрос не совсем понятен, потому что его можно понимать как вопрос о субъективном состоянии лютеран, можно понимать как вопрос о нашем отношении к лютеранской литургии. С нашей точки зрения лютеран нет истинного священства, и поэтому нет и истинной службы. Что касается самих лютеран, они вот как Лютер говорит в катехизисе, только что цитированном, они веруют, что причащаются тело и кровь Христа.